Пока там какая-то бабулечка или дедулечка из рода не уйдет, потомка принять не могут, потому что энергии мало. До мая примерно многие будут себя не очень хорошо чувствовать, потому что там наверху расторгаются очень-очень древние договора. И в связи с этим нас очень сильно чистят. За этим всем стоит действительно проклятие народов. И вот этим проклятием у нас, к сожалению, тысячи лет. Многие даже не заметили, когда СССР развалился, что вместо большого этноса они оказались в носовом платочке уже. И сейчас всячески идет вот это вот накручивание, конфронтация и родов в том числе, чтобы из носового платочка опять не получился большой платок. Всячески вот сопоставлять будут. Вот на эти манипуляции надо не вестись. Что нас будут сейчас тут как-то делить, генетически фильтровать, чистить? Что дальше-то будет? У нас будут как-то наши тушки там переделывать. Мы же сейчас уже все в процессе мутации. Об этом давно говорят медики.
Мария, здравствуйте.
Здравствуйте, Степан.
Мария, благодарю вас, что вы откликнулись на мое предложение. На данный момент я записываю серию видео, которые имеют прямое отношение к нашей родовой связи. Я эту серию прям так и называю «Сила рода». Я периодически записывал уже видео, ранее они были опубликованы на моих каналах, и буду это продолжать делать. Но сейчас решил выделить прям серию и поговорить более глубоко о насущных процессах, о связи рода со страной, с местом рождения. Является ли это место вообще местом силы каждого человека, там, где он родился? И так как вы тоже исследуете род, мне будет очень интересно послушать ваши ответы на мои вопросы. Как наши предки влияют на нас?
Очень сильно влияют, на самом деле. Это ты вот упомянул об исследованиях. Мы тоже, да, вот исследовали этот вопрос. Это, наверное... Знаешь, такая тенденция, если помнишь, в 90-х была, все массово отрекались от родов и говорили, вот там какие-то деструктивные программы, надо от этого всего отключаться, и все массово выходили, там ритуалы какие-то делали, много чего было. Но сейчас я наблюдаю, может, это был какой-то период для нас, знаешь, как переждать какие-то события, возможно. Но сейчас идет обратная тенденция. У нас в связи с переходом ситуация с родовой системой изменилась кардинально. Если раньше рода иногда даже сами глушили своих потомков, потому что у них условия такие, и условия были жесткие у некоторых, пока там какая-то бабулечка или дедулечка из рода не уйдет, из воплощения, они потомка принять не могут, потому что энергии мало. Сейчас произошло, ну, большинство, во всяком случае, переписывание договоров, вот там на самых верхах. У них стало в родовых системах больше энергии. И у нас сейчас, мы же в квантовом мире теперь, стало, во-первых, если раньше потоки сил рода распределялись, вот тебе денег, тебе удачи, тебе здоровья, а тебе кван не хватило, да, ничего, то сейчас каждый может запрашивать потоки сил рода, все, которые тебе необходимы, да, и получать, потому что все квантово есть на каждого. Если раньше у нас было ядро, мертвая зона, то теперь это постепенно уходит. Вообще вот такая вот система вот, семейной структуры, она вся меняется. Мы это можем смотреть на физике. Посмотри, как Восток трясет. Сколько там появилось сирот, что на Востоке не было никогда. Там отсутствует понятие «чужой ребенок». Там не было детдомов отродясь. И вдруг они там появляются, да? За счет вот этих всяких конфликтов туда-сюда. А ребенок, выросший вне семьи, У него что? У него рушатся семейные традиции. То есть вот эти вот клановые понятия, все начинает рушиться. Я думаю, что, знаешь, может быть, и вот эти все ЛГБТ-темы раскручиваются именно для того, чтобы раскачать какие-то традиционные вот эти вот заякоренные жестко понятия. Там, мне кажется, знаешь, все это вот пройдет сейчас, и все равно все вернется к традиционным отношениям, понятиям какой-то психологической, возможно, реабилитации, да, кому это требуется. Но все идет из того, что вот эта сама структура рода, она меняется. У нас уже оно квантово, если раньше был род, в котором я родился, у нас даже все равно народ спрашивает, а я вышел замуж или женился, чё как? Женщина, она по-прежнему идет в род мужа, и здесь мужчинам надо смотреть, кого ты приводишь в дом. Что это за женщина? Это остается. Женщине надо смотреть, что за родовая система, куда ты собираешься войти. Тебя укрепит это древо?
А раньше так и смотрели.
Да, это было. А потом любовь слепа, да? Ну, нельзя быть слепой. Раньше смотрели, до седьмого колена бабульки-дедульки помнили, да? Вот там какой-то сумасшедший или Васька там повесился, и не пойдет никто в этот род, да? Или парни там понимали, что надо вести себя хорошо, то ведь девку тебе в жену не дадут. Будешь ты там слишком-то неработящим, да или там к зелью какому пристрастный. И здесь то же самое, понимаешь, вот сами вот эти традиции, они нас заставляли вести себя соответствующим образом, все рушится, но остается все равно, мы входим в род мужа, если женщины, и вот это все соединяется квантово. Мы говорим «мой род», оно как матрешечка сейчас, все со мной. И мы говорим, вот я хочу поработать со своими предками по рождению, это вот эта веточка. А предки мужа, а вот они. А бабушка, дедушка по маминой линии, вот она веточка. А по папиной будет, вот она веточка. А мужа, папа, бабушка, дедушка, вот они веточки. Но это все одно древо. И сколько сил там появляется у каждого. Наша задача только это принять. Многие, знаешь, сейчас по-прежнему, ну это человек, наш ум. Никуда от этого не денешься. Мы смотрим, вот у меня тетка, змея такая, нафиг она мне нужна-то со своим родом. А дядька там повесился, а второй дядька алкаш, и нафиг мне такой род. Мария, ну о чем вы? И знаешь, вот тут надо умом отцепиться вот от этих родственников и понять, что род – это тысячи предков. И среди них были достаточно славные, сильные люди, возможно. И вот эти потоки, с которыми мы взаимодействуем, да, я принимаю свой род, я принимаю силу рода. Благодарю вас, что поддерживали, благодарю вас, что помогали, даже когда я не понимал и отказывался. Через благодарение взаимодействуем. И далее вот они на земле нам и помогают творить. Понимаешь, вертикаль наше высшее я нам дает информацию и силы сверху, а в плотности здесь нам помогает творить наш род, наши предки. Насколько мы здесь реализуем наши планы и задачи, это род.
Мария, в начале своего ответа я подметил просто, мне очень хотелось немножко добавить, потому что появилось некое, скажем так, внутреннее ощущение, что важно об этом сказать, ну и вообще какое-то соображение, да, я по-новому переосмыслил какие-то процессы. Вы упомянули, что был период, когда начали все отказываться от рода. А я хочу провести такую аналогию с тем периодом, Может быть, это цикличность, кстати. Например, революционный, постреволюционный. Ведь многие люди, если у них была принадлежность к дворянской семье, они старались умолчать этот момент, не говорить этого, то есть спрятать, потому что отношение было определенное к таким, ну, как бы людям, у которых была принадлежность к дворянским семьям. А я в свое время встречал, бывал на предприятиях разные, которые ранее принадлежали определенным дворянским семьям, которые на этих предприятиях организовывали детские дома, помогали обездоленным. И получается, что был период, когда вот, ну, можно сказать, некие гонения, они все-таки присутствовали, и всех пытались под одну гребенку. Но даже среди этих людей были те, кто делал, скажем так, добрые дела.
Ну, там среди этих людей немало было добрых дел. Ты знаешь, это, я думаю, что манипуляции. Вот у нас говорят, пришло православие, принесли там нам грамотности. Пришла советская власть, ликбез там появился. Но, вспоминая слова, например, мамы, дедушки моего прадеда, да, взять их село, это кулаки, читать и писать умели все в деревне. И когда мама там что-то деду сказала, он говорит: «О, Ниночка, ты что?» Говорит, читать, писать все могли. Была местная приходская школа при церкви. И была школа дальше. То есть приходская школа, вот они были вот эти уездные, и были еще государственные школы, которые везде. И даже мне попалась карта, я сейчас смотрю, вот Тверь, станция, где вот находилась наша деревенька, предков моих точнее. И там едешь, едешь, леса, поля, и вдруг мне попадается карта, и я смотрю, идет вдоль сейчас железной дороги, вот если Санкт-Петербург, там Москва, вот Тверь там, далее, вдоль нее шла дорога. Смотришь, вот по дороге, по этой карте, там одна деревня переходила в другую. Представляешь, сколько населения было? А нам сейчас рассказывают о перенаселенности. Я смотрю, боже мой, там плюнуть негде, одни деревни. И все писали и читали. И были грамотные все. А если брать о более древних цивилизациях, когда мы находим такие строения, которые сейчас не построить, как обрабатывались камни, когда находят стремена и удила, ну, они для лошади вот эти, да, и они рассказывают там царство Урарту, ну, хорошо, более-менее, ну, деваться некуда, но придется хоть Урарту признать, понимаешь? Но они так вот молчат сколько там тысяч лет, потому что вроде как официально-то человека еще не было. А они эти стремена и удила, извините, до сих пор не ржавые. Мы смотрим вот даже здесь по Германии, по замкам, более старые доспехи, ну, этих рыцарей, они более в хорошем состоянии, чем те, которые на 100 лет позже. То есть мы можем наблюдать постоянно упадок. А так вот, если к этому всему вернуться, то почему вот деда, например, все-таки не репрессировали? Потому что вся деревня, как мама рассказывала, с вилами пошла защищать. И кормили голодных, и сиротки там, или кто болел, бабушка всегда ухаживала, тоже кормили. И школу-то он приходскую содержал, и туда-сюда помогали, и это делали все купцы. Это было традиционно. Если ты встал, ты можешь... Люди помогали встать другим. И ремесленные училища, но это не просто хлеб раздал, это тоже было. Но старались, и больницы строили. В Петербурге, посмотри, сколько больниц, они именно названы, там, Плеханова, еще кого-то, да? Тех купцов, которые строили эти больнички. Ну, было нормально. Ремесленных училищ сколько было, где какому-то ремеслу учили. Это было... традиционно, наверное. Встал сам, помоги встать другому. Оно как раз, наверное, ушло и стало чем-то редким, когда вот эти вот гражданская война, революция, и у нас появляются тысячи беспризорников по всему миру. Да, казалось бы. Вот эти 30-е, с 20-х до 40-х годов. Да, наверное, вот как раз это получается два поколения для полного обнуления истории. Причем я думала, это у нас только, а благодаря интернету я смотрю, что это и вся Европа, и Средневековье, читаешь литературу, да, сколько сирот. Боже мой, откуда их столько? Ну, нам рассказывают о чуме и холере тут, да, пробежавшейся. Кажется, их не было. Вот. Это было что-то другое. И их было, оказывается, и в Америке. Инкубаторы, все вот это, оказывается, выплывает, все эти истории, что это уже было.
Мария, должны ли мы отрабатывать карму рода, или от нее можно как-то отказаться?
Ты знаешь, должны нет. Даже, наверное, отказаться может каждый. Даже если человек зашел, как у нас вот на консультациях было, я тебе рассказывала, да, несколько ситуаций, когда человек был рабом, родовой раб. То есть у него там жесткий договор с какой-то площадкой, вот с этой родовой системой, с основателями рода. И вот он из поколения в поколение там когда-то заходит на это и вот отрабатывает один вот за всех. Даже в таких случаях сейчас можно этот договор обнулить. То есть страдашки, они уходят, слава, вертикалям из наших жизней. Можно обнулить, и здесь уже можно сказать, знаете, вообще всем оглянуться и сказать, а вот теперь жизнь отдает мне долги. Разрешить себе принимать блага. Многие же не разрешают себе счастье. Это же не редкость. Не разрешают себе процветать. А вдруг что случится? Разрешить себе вот это счастье, гармонию жизни. И здесь еще, знаешь, вот с родом сейчас можно обнулить все. И я принимаю блага, я принимаю потоки сил рода, я вот здесь реализуюсь, фиячу, творю, вытворяю. Будет возможность и желание, я помогу. Но такого, чтобы вот должен, сейчас уже нет. Обязательств, понимаешь? Это все уже выходит на совершенно другой уровень, когда заработал закон свободы воли разумного существа, вот опять раз заработал, и по отношению к нашей цивилизации, то есть мы уже опять стали разумными признаваться, вот эти многочисленные, то, что мы были должны, они слетели, само собой. И уже такого, что должен по отношению к роду, нет. Так же, как и они мне ничего не должны, понимаешь? Помогают в своем служении, потому что любят своего потомка. А мы многие, у нас через эти шоры страх любви, как любить, так и принимать любовь страшно. И мы также многие не принимаем любовь рода. Ну как это вот они такие вот, ну понимаешь, что это тысячи славных предков, не тетя там сумасшедшая, ненормальная. Это не обязательно даже с ней общаться. Это там. И отсюда вот хочу, помогу. Будет возможность, помогу. Это не значит, что мы должны вот в служении, знаешь, там, как рабыня Изаура, отрабатывать что-то. Нет. Но понимая здесь, что чем крепче и чище мой род, тем лучше мне и моим потомкам. Ну, так или иначе, с родом все равно все работают. Когда мы совсем вот от этого всего отвергаем, ну, это не гармонично получается в жизни.
Мария, а как род связан со страной и государством? Может ли карма рода переплетаться с кармой страны?
Ты знаешь, она не то чтобы переплетается, но они взаимосвязаны. Когда мы идем вот на воплощение, да, срабатывает договоренность, резонанс, да. Есть еще такой момент, мы это смотрели в иерархии, когда заходили туда, наблюдали, коллеги нашли, они мне потом показали. Там есть некая карта и отмеченные точки, где тебе разрешено быть, куда ты заходишь. С удивлением тогда обнаружили, что вот одна коллега, она там пристегнута, можно сказать. Она такая, елки-палки, а я из этого поселка 20 лет выбраться не могу. То есть реально в поселке сидела, в отпуск не могла выехать. Ну вот. И как только они там это отстегнули, вот эти вот крючочки, вот она выехала на курорт, выехала за границу один раз там, еще что-то. То есть ситуация начала меняться. То есть некие пристежки территориальные, они могут быть. Они могут быть в задаче на воплощение. Вот только здесь. Да? Если раньше, кстати, еще была такая роль, как Регина рода. Да? Это старшая женщина в роду, как правило, ее все любят, все ее слушаются, вот она рулит. Кстати, роль Регины рода, она сейчас тоже сглаживается, потому что во многих родовых системах ушли те женщины, которые могут быть Региной. У них попросту нету тех, кого можно на эту роль поставить. Может быть, это информационно так вот все меняется, структура изменится. Оно еще в процессе, знаешь, посмотрим, понаблюдаем, что получится. Да, к чему мы придем. Потому что вот все в процессе изменения. Вот, но я смотрю, что вот такая вот персона, как Регина рода, которая раньше распределяла права рода, да, блага, вот тебе того, вот тебе того, что сейчас оно идет как-то само собой, и Регина для этого не нужна. Понимаешь, каждый может напрямую взаимодействовать с родом, а не через Регину, через человека вот этого. То есть все упростилось как-то вот напрямую, стало более вот. Здесь же, наверное, если смотреть по территориям, возвращаясь к территориям, то, что я смотрела, вот Регина раньше, она от рода никогда никуда не уедет. Ее просто не выпустят.
Мария,
Вот она.
это сокращенно от берегиня, Регина.
Можно сказать, берегиня, нет, берегиня это скорее вот в роду дух назовем, да, родовик называют, родовой хранитель, это на тонком плане. В роду. А Регина рода – это персона, это живой человек, обладающий правами и возможностями рода, как старший в роду. Вот, это, ну, или общающийся с Берегиней или с родовым хранителем с тонкого плана, назовем так, да? Сейчас это все уходит, знаешь, как вот раньше только через церковь с Богом пообщаться, а сейчас каждый напрямую со своей силой. Вот здесь, наверное, то же самое. Сейчас каждый напрямую сам с родом связан. И общайся, как хочешь. И вот ранее Регина, да, она жестко привязана к месту рождения. Вот семья здесь. И все туда собираются, к ней. Сейчас это уходит. И на карту мы когда смотрели, раньше там было очень много ниточек. Такое ощущение, знаешь, вот как кнопками нас пристегивали. И, ну, мы там себя отстегивали, говорю, да я вообще себе весь мир прописываю, как дома. То мы так посмотрели, вот последний раз я так проходила, а там эти ниточки ушли. Такое ощущение, что нас как отстегнули, что ли. И, может, это и связано, кстати, посмотри, какая идет миграция огромная. Какое количество народу переезжает? Ведь такого не было никогда, чтобы такие толпы народа, действительно толпы, переезжали. Сколько тысяч уехало в свое время из Советского Союза? Сколько тысяч сейчас циркулируют по всему миру? Кто-то в Австралию, кто-то в Америку, кто-то по Европе перебрался, кто-то наоборот с Европы. Посмотри с Европы, с Америки, сколько народу нерусскоязычных, которые возвращаются, а именно европейцев и американцев едет в Россию. Понимаешь, вот такая вот циркуляция по всему миру. Я на это смотрю и думаю, елки зеленые, что происходит-то? То есть перераспределение каких-то частот, генокодов, генофондов, родов, я не знаю. Но что-то происходит потрясающее совершенно. Может быть, поэтому вот сейчас мы так жестко на территорию уже не завязаны. Хотя вот если приезжать на там землю предков, наверное, место рождения, истории, помнишь, с одной стороны, отключались, а сейчас все кинулись восстанавливать родовые деревья. Возможно, вот место и имущество, да, оно что-то человеку дает. Прежде всего, оно дает вот это самое соединение, чтобы и умом, и сутью своей вот именно принять. Наверное, такое какое-то глубокое, самое главное, принятие идет. А род – это еще и мало того, что это твой социум, наши дороги, здоровье, финансы, потомки, семья – это все род.
А существует ли проклятие стран, народа после войн, геноцида или других тяжелых событий? Ведь стороны любых конфликтов обязательно испытывают негатив в адрес друг друга. Как я считаю, такая энергия, ну, не может просто так рассеяться.
Не может. К сожалению, не может. А тем более, ты знаешь, ну вот, поскольку я живу в Германии, я еще когда вот замуж вышла за немца, он коренной немец, не переселенец, и начала уже там альбомы смотреть, фотографии с ним разбираться, у него, и потом думаю, елки зеленые, вот забросила же тебе Машенька-то. Его один дядя умирает в блокаду под Ленинградом с немецкой стороны. В это время в блокадном Ленинграде от голода умирает моя бабушка. Второй его дядюшка умирает под Сталининградом. Третий в Сибири все-таки вернулся живой. А его папу тогда еще с Польши, с госпиталя вернули, комиссовали домой. Он не успел навоеваться. Я такая думаю, блин, это как какое-то примирение систем, родов. То есть что-то глобальное я тогда увидела, но тогда еще не поняла. Помимо того, что у человека, у самого могут быть проклятия, наша, так скажем, житейская история. Мама там в сердцах проклянула, сэмоционировала. Я там на родителям сэмоционировал. Или на кого-то из нашего окружения поддались эмоциям, либо сам проклянул, либо меня кто-то проклянул. Я это знаю. Например, да? Заслужено проклятие или не заслужено? Тут другой вопрос. За этим всем стоит действительно проклятие народов. И вот этим проклятием у нас, к сожалению, тысячи лет. Это когда, ну пусть в извращенном форме, хорошо, пусть это были монголо-татары, да? Хотя это были не они, но пускай. И вот случилась битва. Что происходит после каждой битвы? Пока бьются, наши мужчины гибнут. Что делают женщины в злобе и бессилии вот этом, да? Проклинают. Старики что делают? Проклинают напавших. Дальше что происходит? Старики там убиваются, воины убиваются, женщины и дети угоняются захватчиками. Да? И это случалось по всем территориям. Даже если мне мама любила читать легенды и истории, и в Советском Союзе это дружба народов, все такое, переводились даже какие-то легенды африканских разных народов времен. И я с удивлением, знаешь, тогда узнала, что у них это тоже было. Когда еще не было Конго или вот это позже все образовалось, что у них племена такие-то, воевали с племенами такими-то, и то же самое сыпались проклятия, и угонялись в полон, в плен, и таким образом увеличивалось свое население, забирались женщины и дети. Понимаешь, я думаю, елки зеленые, я тогда сидела, бедные женщины и дети, везде их воровали и таскали. И то есть получается такое по всему миру глобальное переселение. И получается угнанная женщина и дети, растущие на проклятой предками территории или в том народе и создающие дальше потомков. Понимаешь, что получается? Конфликт и с собственным родом, и со своей системой, и с системой, где ты живешь. И вот в нас вот этих вот наворотов очень много. Мы вот сейчас хотим в конце месяца попробовать сделать медитацию копнуть максимально глубоко. Вот посмотрим, что из этого получится, начиная от нашей воплощенческой истории, потому что она, тем не менее, тоже влияет. Может быть, если знаешь, что и ресурсные такие поля большие, но это будет, знаешь, как вот машина едет, а у нее камушки без конца под колеса попадаются, и ты прыг-прыг-прыг-прыг. Все равно чуть-чуть мешает, как помеха некая на дороге. Даже если ты мощными полями это все сносишь и раздвигаешь. Вот начиная от этого попробуем вот копнуть вот эти проклятия народов в наших вот этих тысячелетиях прошлой истории, потому что это все у нас в генетике сидит, понимаешь? Вот этот внутренний конфликт систем сам по себе. У нас такая была, знаешь, медитация «Север», где мы коснулись конфликта генов. Я увидела тогда этот момент, исследовали с ребятами, с коллегами, что у нас колоссальное количество энергии уходит, когда в нашей генетике разные народы, и ген пытается доказать, какой из них сильнее. Вот, и там в медитации мы выбирали тот, который более корректный, более сильный, более без искажений становится главным, а остальные уже ему помогают. То есть уходит конфликтная ситуация внутри человека, и больше энергии становится. Вот. А теперь докопались, видишь, до следующего конфликта. Это вот эти проклятия. Они, безусловно, влияют. Что из этого получится, что в нас прекрасно еще откроется, не знаю. Но что-то, безусловно, в нас такое вот потрясающее должно открыться. Это же какие силы, ресурсы в нас сдерживаются этим всем.
А что должен род со всеми его частичками государству? Есть ли какие-то задачи у рода перед государством?
Род на той или иной территории, тому или иному государству, в данное сейчас, да, у всех родовых систем есть с государственной системой, эгрегором государства, те или иные договоренности. Ты мне даешь вот это моим потомкам благополучия, я тебе даю вот это. Там учителей, воинов, врачей. Плачу налоги, чтобы у тебя были хорошие дороги в государство, еще что-то. То, что там какая-то жучка сидит на каком-то кресле и где-то что-то там подворовывает, это вопросы той жучки, как она живет и что она творит. И где эта жучка закончит? На своем участке на даче или в тюрьме, понимаешь? Мы как бы со своей стороны выполняем обязательства. Там случилась война, иду защищать Родину, да. Если я чувствую там по вертикали еще идут наработки, я иду в медицину, я работаю с этими жителями, я вот помогаю их лечить, да. Но взаимодействие они идут все равно. Любая система, любая организация общества, она все равно подразумевает некую иерархичность. Понимаешь, кто-то там вот говорит, там царь будет, еще что-то. Я не думаю, что мы придем к каким-то земским советам. У нас сейчас другое время и другое наше развитие. Чтобы там каждая деревня на самоуправлении, мне вообще кажется, что это вообще какая-то левая идея, как в 90-е годы, помнишь, ну, чуть ли не каждая деревня хотела кричать о независимости, свой флаг там на заборе вешать. И я смотрела, это было жуткое ощущение, что страна вот так вот буквально расползается на кусочки. А любое общество – это жесткая вертикаль власти. Хочешь, не хочешь, и это было всегда. Даже если это брать древность, вот на Востоке, Персия, Индия, вертикаль власти есть всегда. И всегда есть верхи, есть низы, которым мало и на не нравится. Договориться с родом, с системой и забираться туда, где ты можешь быть более ресурсен, полезен своему роду и обществу.
А существует ли социальное предназначение у человека и его рода, и как эта задача выглядит?
Предназначения, наверное, нет. Здесь есть, знаешь, я бы назвала люди-системы, да, у них есть определенные прописанные системы, права, мультипаспорты, назовем так. Да, я сама с таким ходила, когда у меня были со старой иерархией договора, я их уже все отработала, у меня вот это второе воплощение свободно. Вот. И вот этих привилегий и бонусов нету. Ты уже все свои статусы и какие-то социальные наработки, проявление себя в социуме, ты уже должен наработать. И вот это может, знаешь, сказываться, как у людей, кстати, когда я чувствую, что я должен быть кем-то большим, в другом уровне, а я сижу вот тут вот в маленькой квартиренке, ну как-то это вот, это не мое. Должно быть по-другому, должно быть больше, да? Потому что там было по договору в иерархии, да, ты, может быть, где-то руководил, у тебя там была вилла, еще что-то, а сейчас ты сам. Вот это есть наработка. Кастовые системы, оно, ты знаешь, уже не так жестко, как было. Есть структуры сознания разные, это да. На что человек способен. Если раньше, ну только как бы не думать, что я там расист или там еще что-то, нет. Это мы с Высшим Я говорили, когда вот о генетическом перемешивании. И он говорит, ну о чем ты? Вот эти были созданы править, это совершенно другой мозг, это другое тело, которое проводит другие энергии. А вот этот создан работать в поле. Вот посмотри, даже вот если бы взять китайцев, они колоссально трудолюбивы. Вот у меня на курсах на интеграционных вот язык изучали, китайцы, я смотрю на их работоспособность, это колоссально. Мы так не можем. Понимаешь, они по сравнению с нами вот 100 очков дают. А он усидчиво будет там делать что-то. Вот. И так вот многие, когда создавались, ну, мы сейчас все перемешались. И он говорит, ну что, получилось, дочь правящих влюбилась в работающего, и появляется дитё с данными работающего, но с амбициями правящего. Понимаешь? И это у нас есть тоже. Вот что имеем, то имеем. Мы все сейчас вот так вот перемешаны. И я ему когда говорила, своему высшему я говорю, что нас будут сейчас тут как-то делить, генетически фильтровать, чистить, что дальше-то будет? У нас будут как-то наши тушки там переделывать. Мы же сейчас уже все в процессе мутации. Об этом давно говорят медики. Он говорит, нет, тут даже уже смысла нет. Генетической какой-то, вы, говорит, уже какой-то новый вид. Остается только всех обучать, смотреть, что из этого выйдет. То есть идет к тому, что вот мы все переехали в новый квантовый мир, и каждый в своем классе нас сортировали, то, ты говорила, да, нас будут растить. В связи с этим на новых правах, на новых энергиях, расширение родовых систем, у них тоже будут, как бы сказать, новые данные. Учитывая, что в твоей родовой системе не чисто там голубоглазенькие с арийцы, да, с белыми волосками, а у тебя там и степняки, черноголовики, маленькие кривоногенькие, еще кто-то мог у нас в роду появиться, да, и вот эта вот смесь начинается выращивание вот того, что есть. А что из этого получается? И как бы это не обидно, может быть, звучало, знаешь, как вот у собак, у дворняжки-то лучше всего получается, у нее голова лучше работает, и иммунитет крепкий, потому что она из родителей берет самое лучшее. Вот, наверное, с нами пытаются сделать то же самое, если вот брать родовые системы, то, что мы вот сейчас имеем, и по генетике, и по родам.
Мария, я сейчас опять все-таки в более социальный уклон, потому что это очень злободневно. А вот есть такое выражение «активная гражданская позиция». И вот как это влияет, активная и неактивная гражданская позиция, когда человек проявляется, да, там, помогает своему государству, что-то делает, участвует в каких-то процессах, как это отражается, вот, можно сказать, энергетически или как-то в роду, как это проявляется?
Это вот как, если вот не зря там поговорка была, где родился, там пригодился. Рождаемся в определенной системе. Мы в ней выросли, мы в ней отучились, дала-дала, оберегала-оберегала, учила-учила, лечила-лечила. И здесь есть, как вот я тебе уже коснулась, да, у рода свои тоже обязательства взаимодействия с системой. Я тебе вот защитников. Так же, как раньше, какая-то там опасность, князь зов послал, и со всех деревней мужиков посылают, защитников, да? Все то же самое здесь. Какая-то опасность, посылаем. Единственное, что у нас получилось, видишь, вот эти баламуты, предвидя, что идет смена эпох, да, они очень сильно перемешали нам информацию в головах. Ведь, по сути, разделяя властво, некогда одна империя разделилась на маленькие государства, которые еще друг с дружкой стравились. Ведь, по сути, Германия – это славяне. На них, вот на многих смотришь, вот кинь его в середину России. Если рот закроет, то ты не скажешь, что иностранец. Да? Возьми же те же финнов и датчан. Не славяне. Да, и тем более Финляндия – это страна тысячи озер, это, как я называю, страна тысячи воронок, что, судя по всему, там какой-то эпицентр был культурный, что они до сих пор финны полусонные ходят, очухаться не могут. Видимо, там долбанули-то так долбанули хорошо чем-то. Что Германия с Россией, со славянами, Болгария – Югославия, вот тут вот все, вот Черногория, все, что завоевывалось-то. Братская война шла. Крошка, да? Что сейчас нам всем известная территория? Братская война, по сути. Вот. И все вот из теории разделяй и властвуй. Хотя одни думают, что они защищают страну от других, хотя вот, знаешь, там известный всем Пригожин, и кто-то из его там бойцов выставлял видео. С этой стороны десантник дивизии всем известный, Маргелов у них там, да? С другой стороны сидит десантник. То же самое, у них тот же флаг, у них тот же самый Маргелов, это их бог. Ну вот. И один другому кричит: «Нафига ты воюешь?» Он говорит: «Я не хочу, чтобы моему сыну досталась страна с носовой платочек». Я такая смотрю, думаю, блин, какая печалька. У нас многие даже не заметили, когда СССР развалился, что вместо большого этноса они оказались в носовом платочке уже. И сейчас всячески идет вот это вот накручивание, конфронтация и родов в том числе, чтобы из носового платочка опять не получился большой платок. Всячески вот сопоставлять будут. Вот на эти манипуляции надо не вестись.
Цена успеха. Должен ли наш род приносить какие-либо жертвы ради процветания государства и места, где мы живем?
Именно вот как бы должен как жертву? Нет, конечно. Есть разные ситуации. Вот у нас есть сейчас серия военных конфликтов. Это Палестина, Россия там с этими, Африка, Сирия и территория, вот у нас закипает там Китай, у нас закипает Бразилия, да, там. Здесь, понимаешь, то, о чем я говорила, есть сути, которые специально шли на эту территорию, специально шли, чтобы участвовать в том или ином конфликте, чтобы через эти действия отработать что-то очень глобальное. Ему нужно вот в этих боевых действиях оказаться, в них погибнуть каким-то таким героическим образом. Через это что-то идет. Это звучит дико. Вот для меня, как для женщин, для матери это дико звучит. Но тем не менее это так. Через это идет какая-то такая вот колоссальная отработка, что ему пришлось бы, я это как вот на тонком плане, если смотреть, да, это очень много, это такой рюкзачище, что это там на десяток воплощений, а он вот здесь погибает как-то вот, может быть, героически, там, не знаю, и у него это все так, фух, и он взлетает. И я так смотрю, думаю, елки зеленые, ну, это трудно принять.
Да, с человеческой позиции очень сложно.
И понимаешь, вот это можно сказать, род заплатил или нет? Нет. Он вошел в этот род, он пошел в этих событиях участвовать, как защищать родину там, да, в тех или иных моментах, ну, на той или иной территории, там, сирийцы защищают, турки считают, что они себя защищают от курдов, что они там все террористы, курды считают, что они себя защищают от турков, которые вечно их притесняют. То есть вот таких вот везде у нас ситуаций много. Я думаю, что как они специально попускают их сверху там, что ли, чтобы вот через вот эти вот какие-то конфликтные события мы имели возможность как-то очень разгрузиться. Хотя разгрузка там и так будет. Я там писала видео сейчас где-то до мая примерно. Многие будут себя не очень хорошо чувствовать, потому что там наверху расторгаются очень-очень древние договора. И в связи с этим нас очень сильно чистят. Я вот декабрь переболела, вот, говорила. Очень сильно чистит. Я когда говорила на высшему, я говорю, ну, слушай, потушки, с тушки-то надо как-то понежнее. Он мне сказал, если бы ты знала, что сейчас расторгается, ты бы готова была клиническую смерть пройти. Ну, я так замолчала, ну, думаю, хорошо, ладно. Очень много сейчас мы освобождаемся, ребята, от того, чего даже мечтать не могли. И, может быть, с этим связано, знаешь, именно и то, что раньше держало, а сейчас можно выйти. И вот вертикаль и суть, а здесь Вася или Петя, они не понимают, он не проснувшийся, например. А суть такая, а вот, вот он момент, можно там от этого отказались, а вот это списалось. А я домой иду, вот она моя цивилизация. Все. А на физике у нас происходят какие-то ситуации, и у нас героически погибшие. Плата это или расплата рода, или расплата социальных структур. Тут я бы, наверное, сказала, что это все равно все вторично. В первую очередь выбор самой сути. Нельзя сказать, что кого-то бросили на заклание или принесли в жертву. Нет. Если ему суждено, что называется, жить и выжить, иногда из таких ситуаций возвращаются и выворачиваются, что мама дорогая. Вплоть до того, что даже некие силы, я не знаю, на дороге переносят на другое место. И машина не сбивает там, где она могла сбить.
Мария, немного политический вопрос, но он действительно важный. Сейчас, ну, этот выбор, можно сказать, он одолевает большинство людей. Многие задумываются, как поступать, не понимают, потому что есть очень противоречивая информация, как надо. Буквально вот-вот, буквально на днях в нашей стране пройдут выборы президента. Нужно ли вообще на такое событие ходить? Как это, может быть, ну вот, отражается в роду, в энергетике человека, в его жизни, в его опыте? И сам этот процесс, он вообще, ну, связан как-то? Важен ли он?
Ты знаешь, конечно, важен. Это наше взаимодействие с системой. Многие там боятся, от эгрегора отпрыгивают, там, от всех эгрегоров там отделиться. Ну, ребята, давайте это, вот если от всех отделиться, это под елку в тайгу. Но мы существо социальное, если быть честными с самой собой, мы все равно взаимодействуем с системой каждый день. Мы вводим ребенка в садик. Эгрегор. Садик рано, если повыше, воспитание, если еще выше. Да? Мы ездим на транспорте. Вот тебе эгрегор транспорта. Так или иначе, мы там пользуемся квартирой, магазинами, инфраструктурой. Эгрегор города. Хочешь, не хочешь. Я обучаю детей или вожу их в садики по определенной государственной системе. Пользуюсь государственными поликлиниками, там полисами, еще чем-то. Мы взаимодействуем с эгрегором страны, системой тех благ, которые он дает. Да, он от нас что-то берет. И вот здесь вот мы тоже этому в школе учим стать большим, сильным, чтобы ты мог со всеми этими эгрегорами договариваться и взаимодействовать с системой, но уже на твоих условиях, как ты считаешь нужным. Договориться можно всегда и со всеми. Единственное, что пока ты маленький, и мы пока вот в роли жертвы, тут и всякое бывает вторичная выгода, как это называют. Вот пока я в жертве такой вот маленький, можно же поискать врагов вовне, это ж так здорово. Это не я сам не действую, а это кто-то поганец такой вокруг. Позиция ребенка или я, наконец, сам отвечаю? Вот когда мы из этого всего вылезаем, накапливаем еще энергетически свою ресурсность, так увеличиваем, то ты к эгрегору подходишь и говоришь, мне надо вот это, вот это, вот это. Что хочешь? И он тебе уже не скажет, кыш, мальчишка. Потому что тебя видно, ты большой. Или пока мы в жертве, я ребенок, и мы идем там договариваться с эгрегором государства. У меня не получилось. У меня вот проблемы начались. Ну, конечно, куда ты лезешь? Это муравьишка укусил за ногу. Что сделали? Муравьишку стряхнули. Наша задача вот накопить силёнок, стать большими, и уже ты поднимаешься, где ты можешь разговаривать на равных, взаимодействовать с системой также. Я иду на выборы. Хорошо, ты хочешь вот этого президента? Ладно. Мне какие плюшки за это? От системы. Я вот здесь, вот я есть. Вот есть мой род. А нам какие плюшки? Давай, система. Вот мы тебе президента. А если так чисто по-человечески, знаешь, там же всякие разные вот политические течения баламутят. Там вот этот мне президент не нравится, тот мне президент не нравится. А кого другого-то? Ну, а кого другого-то? Я вот альтернативу пока не вижу.
Каждый думает, как он себя бы предложил, но не готов при этом взять на себя ответственность.
Понимаешь, кухарка у руля страны, мы это уже проходили.
Да.
Да. Тут можно только порадоваться, но хотя бы у нас грамотный и обученный человек у руля. Ну, хоть так. И если так вот смотреть здесь в Германии, нам завидуют. Вот России завидуют, это есть. Конечно, даже несмотря на то, что телевидение заметно отличается от того, что происходит на самом деле.
Да. Благодарю вас, Мария. Что бы вы пожелали нашим зрителям?
Договариваться с системой, эгрегорами, становиться всем вот большими, уметь договориться как-то, хотя бы натренироваться с маленьких, и чтобы ваши переговоры всегда были для вас положительно.